Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. И мы начинаем сегодня рубрику «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук, первый проректор Уральского института бизнеса и управления. Наталья Александровна также прихожанка студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы с вами продолжаем цикл передач, посвященный замечательному русскому религиозному философу Ивану Александровичу Ильину. Мы только начали, можно сказать, этот цикл бесед, и мне показалось он очень интересным. Говорить об этом человеке можно много. Изучать его наследие и творчество обязательно каждому православному человеку. И у нас, можно сказать, была уже вводная передача, так скажем, про Ивана Александровича Ильина. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о том, как Иван Александрович Ильин трактует понятие патриотизма, и посмотреть, какими сегодня в России, в нашей стране, мы являемся патриотами. Вот именно об этом, о теме патриотизма в творчестве Ивана Александровича Ильина наш сегодняшний разговор.
Да, действительно, эта тема очень важная и, несомненно, актуальная в наше время. Иван Александрович Ильин в 30-х годах XX века написал книгу «Путь духовного обновления». Те события, которые произошли в России в 17-м году и далее, гражданская война, его высылка за границу в 22-м году, все это настроило его душу на тот лад, чтобы найти какие-то новые пути для духовного обновления России и русских людей. Он уже смотрел в будущее, смотрел, как будет Россия жить в конце 20-го, в 21-м веке. Поэтому он об этом много думал и писал. И вот в этой книге «Путь духовного обновления» целая глава посвящена теме Родины и проблеме патриотизма. Всеобщий нигилизм, который возник во время революции, вот этот дух нигилизма, он пронизывал все слои народные, все слои общества в России. И вот безбожие, которое нарождалось и которое вело революцию, ставило вопрос и о сущности Родины, патриотизма, конечно, тоже как очень-очень важный вопрос. И в этой связи Ильин обратил свое внимание на то, что дух большевизма, дух революции, он несет в себе интернациональный дух. Причем интернационализм, он подавался как нечто благое, как единение братских народов. Пролетарии всех стран, соединяйтесь в единой борьбе против несправедливости, против эксплуатации, против засилья богатых, против капитала, против вот этой интервенции и так далее. И, конечно, современный человек, современный христианин в первую очередь мог соблазниться вот этой идеей братства народов и ставить вопрос о ненужности патриотизма. То есть такой вопрос он возникал. Ильин писал, что современный христианин, сомневающийся в допустимости Родины, имеет в виду следующее, что христианство учит братству, что все люди, братья и сестры, что все должны быть едины. И вообще для христианина его Родина – это Царствие Небесное, вообще вся Вселенная. Поэтому иметь какую-то отдельно Родину на земле, служить ей, любить ее, строить и бороться за нее с решимостью и мужеством, может быть, совсем и не обязательно. Поэтому Ильин ставит задачу обосновать необходимость Родины и патриотизма духовно. И он эту задачу, мне думается, с блеском решает вот в своих работах.
Ну вот отец Даниил Сысоев, Царство ему небесное, вот тоже об этом много говорил, много писал, что, да, что у меня даже в свое время это как-то сильно напрягало, что вот эта тема патриотизма, она, в общем-то, ну, так скажем, и не актуальна вовсе, что наше жительство — это небесный Иерусалим.
Для того, чтобы обосновать духовную природу патриотизма, Ильин рассматривает их два вида патриотизма. Так называемый бытовой патриотизм. Когда люди, да, действительно, мы на земле все живем, земля большая, мы живем разрозненно, и у человека есть определенные пределы его сил творческих, определенные есть ограничения его свободы, и он вот всегда ищет какую-то общность, которой бы мог примкнуть для защиты, для суда, для решения каких-то вот общих задач. Поэтому, конечно, люди вот организуются в такие общности по национальному признаку, по признаку кровного родства, образуют государство. И вот этот инстинкт самосохранения, он влечет человека к той общности, в которой, которой он принадлежит. Вот. Поэтому, по сути дела, патриотизм, он инстинктивен. То есть он идет от инстинкта, ну, в первую очередь, инстинкта самосохранения. Люди инстинктивно привыкают к окружающей среде, к обстановке, к быту своего народа. Естественно, пользуются единым языком. Ну, Ильин пишет, что именно поэтому сущность, духовная сущность патриотизма зачастую остается за рамками человеческого сознания. И вот такое состояние, можно сказать, псевдопатриотизма, такого бытового патриотизма, часто очень шаткое. Оно может от любви к родине перерасти в ненависть к другим народам, к жажде захвата других территорий и так далее. То есть поэтому такой патриотизм, он не оправдан. Инстинкт должен просвещаться духом. То есть он должен стать духовным. И вот это взаимопроникновение инстинкта и духа есть как раз истинная задача для патриота. По сути дела, патриотизм, истинный патриотизм — это духовное самоопределение человека к его родине, то есть ну, в вопросах его родины. Поэтому очень важно именно какой патриотизм зарождается, воспитывается в народе, вот, ведет народ, объединяет его. И естественно, что Иван Александрович Ильин, как человек православный, как человек, взращенный в христианстве, воспитанный в нем, естественно, он обращал свое внимание всегда на духовные основы того или иного явления. И говорил, что главное здесь вот именно это, проникновение инстинкта духом, освящение его. И тогда патриот, истинный патриот, это тот, кто любит не просто условия своего проживания, то есть территорию, географическое расположение своей родины, быт народа, традиции и так далее, но проникается именно национальным духом или духовностью своего народа и ее достижениями, которые выражаются в культуре. Поэтому человек, не знающий духа, не живущий духовной жизнью, он не может быть истинным патриотом. Его патриотизм всегда может вот перерасти и в свои такие вот шовинистические проявления, то есть ненависть к другим народам, агрессия к другим народам. Вот инстинкт самосохранения толкает его на какие-то захватнические действия по отношению к другим народам. Вот эти все опасности необходимо преодолевать, писал Иван Александрович Ильин.
Вот, Наталья Александровна, в России На область национального самосознания людей сегодня направлен мощный информационно, можно сказать, психологический удар. И мы это прекрасно понимаем, говорить мы об этом не можем, и мы об этом много должны говорить и показывать людям причину и следствие вот таких вот отношений. Сегодня, вот как вы думаете, как можно решить вот эту проблему патриотизма, когда мы все-таки ориентируемся уже на молодое поколение людей и всегда понимаем, что именно молодые люди, как раньше говорили, будут строить коммунизм, что будут строить сегодня молодые люди в нашей стране? И как вы, как преподаватель вуза, воспринимаете сегодня молодое поколение? Способно ли оно к патриотическим проявлениям таким?
Конечно, любое поколение способно к патриотизму, потому что, как уже говорилось выше, это естественный инстинкт человека любить свою родину. Но на что обращал внимание Иван Александрович Ильин? Здесь уже мы подходим к вопросу о воспитании, если говорим о новом поколении. Конечно, вот почувствовать вот эту разницу, в чем именно проявляется патриотизм, истинный патриотизм. Человек не может не любить родину. Если он ее не любит, значит, он ее не нашел, пишет Иван Александрович Ильин. А найти ее можно истинно только духом и любовью. Поэтому
некоторые считают, что надо просто попутешествовать, посмотреть другие места и тогда понять, что для тебя означает родина твоя.
Все те условия, которые зачастую воспринимаются патриотическим чувством, условия именно проживания, то есть наши поля, леса, реки, да, широта вот этих просторов, это наш родной дом, это та речка, в которой мы купались в детстве, это наши детские воспоминания. Все это, конечно, очень сильно. Но все это, по сути дела, как Ильин писал, тело без души. То есть это только условия для осуществления национального духа и расцвета национальной культуры. Сущность патриотизма гораздо глубже и шире, и сущность Родины гораздо глубже и шире. Родина – это не условия проживания, это не рядом место жительства друг с другом, это не, даже не культура народа, а именно его духовная мощь, его духовный расцвет. И в этой связи Родина, конечно, не исчерпывается вот этими содержаниями. Она гораздо глубже, чем каждая из них и все вместе взятые. Ничто взятое само по себе в отрыве от духа, ни территория, ни климат, ни географическая обстановка, ничто не составляет Родину и не любится патриотической любовью. Истинный патриот любит дух народа. То есть то, что в душах людей непосредственно живет вот этот огонь божественный. И любовь, истинная любовь, как отмечал Ильин, она выражается в том, что человек избирает предмет своей любви, объективно достойный этой любви. Поэтому, чтобы любить Родину, нужно быть уверенным в том, что в ней есть что любить, что в ней есть вот это совершенное от Бога, что в ней есть Дух Божий, и этот Дух в душах людей. Поэтому главная задача вот в воспитании ребенка и вообще молодого поколения заключается в том, чтобы пробудить Дух и вкус к духовности. К примеру, сейчас вот чемпионат идет по футболу, и мы знаем, что там болельщики наши присутствуют. Они болеют за нашу команду. Это тоже можно назвать патриотизмом. Да? Ну, во что часто выливаются вот такие патриотические действия, мы тоже прекрасно знаем. Это и агрессия немотивированная, это и какие-то вот погромы, и драки, и ненависть, и злоба. То есть все человеческие страсти выплескиваются наружу в защите, так сказать, своего патриотического чувства. Это не истинный патриотизм, это суррогат. Это то, что вот принимается за истину, за ценность какую-то безусловную, но безусловной ценностью не является. Для истинного патриота безусловной ценностью является дух своего народа. Вот это восхождение к Богу единым путем, единым способом, теми традиционными, найденными какими-то средствами, которые хранит, конечно, вот Русская Православная Церковь, где хранится все и таинства, и традиции определенные, и в богослужении, и в праздновании праздников и так далее. То есть все традиционные формы культурные, они дают человеку возможность вот ощутить вот это богатство Духа Божие, богатство любви. И вот в этом заключается истинный патриотизм. Но никогда нельзя навязать патриотизм. В деле воспитания это очень важно, подчеркивал Ильин. Нельзя насильственно человека заставлять там, любить то или другое. Человек любить может только свободно. Поэтому и патриотизм – это акт духовного самоопределения. Невозможно заставить любить что-то человека, просто объяснив ему, что это нужно любить. Вот. Ильин пишет о том, что человек должен сам прочувствовать и оценить достоинство, красоту, великолепие духовного чувства своей родины, своего народа. Поэтому его надо ввести как бы в ткань вот этой божественной сущности, вот духа своего народа, в культуру, в музыку, в живопись, в литературу. То есть показать ребенку всю красоту русского языка, всю красоту православия, богослужения, музыкальных каких-то произведений, все, что воспевает Бога, все, что воспевает Его творение, красоту, истину, правду. Вот все это нужно не просто показывать ребенку, но и проживать с ним вместе. То есть, ну, как бы вводить его в эту ткань духовной жизни народа. И тогда ребенок, ну или молодой человек, прочувствовав это в собственной душе, тогда он может найти вот истинный патриотизм в собственной душе и истинную любовь к родине, к тому в родине, что действительно заслуживает и достойно его любви, за которую можно и на смерть пойти.
Я думаю, что сейчас, вот в данном нашем сегодняшнем разговоре, ну, просто невозможно не упомянуть тот же «Бессмертный полк», который является мощнейшим выражением патриотизма в нашей стране.
Да, это замечательное явление, действительно проявление истинного патриотизма. В чем мне видится здесь особенная важность? Это вот в том, что поколения объединяются. Бессмертный полк, он показывает, что никто не забыт и ничто не забыто. И не просто подвиг народа в этой страшной и судьбоносной войне, Великой Отечественной войне, но и ту связь поколений, которая позволила тот вообще духовный багаж, который позволил людям победить превосходящую их по силе армию, сверхжестокую силу. Люди шли на смерть во время войны, как уже многие сейчас свидетельствуют именем Родины на устах, да, или именем Бога. То есть это вот действительно те ценности, за которые можно умирать. Ильин говорит, не за все можно умереть. Если Родина для человека представляется неким суррогатом, какими-то просто условиями его жизни, Если он не нашел духовную родину своим духовным чувством, то он легко может ее предать. Он может ее променять на то место проживания, где ему более комфортно, где более лучший климат, где более лучшие условия проживания. И естественно, что на смерть он за нее не пойдет. Он будет искать именно тех условий, которые ему более благоприятны. Человек же, проникший и полюбивший свою родину духом, сердцем, он несет в себе то духовное богатство, которое было наработано всеми поколениями до него живущих предков. И поэтому бессмертный полк нам показывает вот это единение поколений, единство нашего народа, истинное, духовное единство, когда человек находит родину и готов за нее умирать. А умирать можно только за действительно истинные вещи, то есть истинные и бессмертные вещи. Поэтому наша Родина бессмертна. Это показывает то, что действительно Россия, она, ну, она бессмертна, она не уйдет никогда с арены истории. Это нам дает возможность воочию увидеть и то, что и говорил Ильин, что нельзя любить Родину и не верить в нее, ибо Родина есть живая духовная сила. И поэтому не будет патриотом человек, который считает, что его родина уже, ну все, как говорится, уже
умерла
и у нее нет будущего. Вот. Поэтому это очень важное явление. Вот даже если обратиться к творчеству Ильина, почему мы так его выделяем среди других философов? Ведь у нас очень много великолепных русских философов, которые вот те же проблемы поднимали, и вот Семен Людвигович Франк, и Евгений Трубецкой, и Хомяков, да, и Вышеславцев, пожалуйста, да, Этика преображенного Эроса. То есть, ну, там такие работы замечательные. Их, конечно, тоже нужно изучать, но в Ильине что ценно? Он получил такое воспитание, что здесь прослеживается вот эта связь поколений. Он вобрал в себя всю духовную мощь, историю своего рода. У него есть такие работы, например, письмо его прадеда ему во время болезни. Это, знаете, настоящий философский трактат. Вот там такие метафизические вещи обсуждаются. И Ильин это письмо, например, насквозь проникнутое духовностью, он его всю жизнь хранил, перечитывал и черпал в нем силы для своей жизни и для своей, в общем-то, нелегкой судьбы. У него есть работа такая, где он пишет о том, что в детстве ему очень хотелось на день рождения получить оловянных солдатиков. И это была такая его мечта, и он думал, что, может быть, ему на день рождения подарят вот этих оловянных солдатиков. Но вместо этого ему подарили красную сафьяновую тетрадь. И сказали, вот ему бабушка сказала, вот будешь сюда записывать все, что ты услышишь умного и полезного в своей жизни. Для маленького ребенка это было такое разочарование. Вот, ему совершенно не хотелось ничего записывать. Вот, ему хотелось оловянных солдатиков.
Но его подтолкнули уже к этому.
Но дедушка взял и написал ему в эту тетрадь вот первое пожелание. Если хочешь найти в жизни счастье, учись обходиться малым. Вот, учись претерпевать лишения. И вот он это назвал законом оловянного солдатика. И всю жизнь пронес вот через свою судьбу вот это наставление деда. И действительно, он говорил, что это дало ему понимание настоящего искусства жизни. Что жизнь и счастье, она не должна зависеть от каких-то условий существования человека. От комфорта, от успеха, от каких-то материальных вещей. То есть нужно искать счастье в неприходящем, в том, что у тебя не могут отнять. Ну, как в Евангелии, да, ищите Царствие Божие, все остальное вам приложится. И вот все эти вот евангельские истины он получал от своих предков, от своих родителей, от деда, от прадеда. И вот вся эта история его рода, она вобрала в себе духовную мощь нашего русского народа. И он ее вот в своих произведениях, он ее вот показывает, он ее нам несет. И для нас это очень важно. Это вот действительно такой, это родина, это духовная родина каждого из нас. Вот обращение к истории нашей страны, нашей России многострадальной, дает нам ощущение единства всего нашего народа и вот этой мощи, духовной мощи нашей Родины. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, что такое бессмертный полк, это духовная мощь нашего народа.
Уважаемые слушатели, сегодня гостем нашей программы стала кандидат философских наук, первый проректор Уральского института бизнеса и управления, прихожанка студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери Наталья Александровна Куликова. И сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященный русскому религиозному философу Ивану Александровичу Ильину. И говорим сегодня о патриотизме. Вот скажите, пожалуйста, вы сегодня очень правильно сказали, что человек, который любит свою родину, не может в нее не верить. Я думаю, что это, наверное, цитата, которая тоже принадлежит Ивану Ильину. Так вот, он еще и пророчески предвидел крах строительства коммунизма в нашей стране. Вы же помните, еще совсем, ну, несколько десятилетий назад мы были все, в общем-то, заражены этой мыслью строительства коммунизма. Вот, и он никогда, Иван Александрович Ильин, Иван Ильин никогда не терял надежды на возрождение России. И откуда вот у него было такое внутреннее как бы пророческое видение? Ведь это был, в общем-то, не старец. Но все, что сегодня говорит Иван Ильин, оно действительно так и есть, так оно и происходит.
Да, действительно. Иван Александрович Ильин 35 лет своей жизни писал работу «Аксиомы религиозного опыта». Я думаю, что он не смог бы написать такую работу, если бы он сам не имел такого религиозного опыта. Конечно, он жил духовной жизнью. Это несомненно, потому что...
И жил в эмиграции, надо сказать.
И жил в эмиграции. Вот иногда мне студенты или просто вот те, кто читают работы Ильина, удивляются и говорят, почему вот он в своей работе бывает, что по нескольку раз повторяет одну и ту же мысль. В разных вариациях, в разных выражениях он эту мысль проводит вот по всей своей работе. Я думаю, что, видимо, именно потому, что он был оторван от Родины, у него не было вообще обратной связи с Родиной, с русскими людьми. Но ему так хотелось донести, он понимал, что происходит с его Родиной. Вот этот дух нигилизма, безбожия, которым была пронизана вот эта идея строительства коммунизма, в основе своем несла разрушение духовности народной, народного духа. Страна строилась, конечно, индустриализация проводилась, были определенные достижения, но все это основывалось на том, что вот осталось в людях. Духовность ее ведь так сразу невозможно уничтожить в народе. Она взращивалась веками, и поэтому все это осталось, и это позволило нам победить в Великой Отечественной войне. И в космос у нас первый космонавт полетел, и многие достижения были в советскую эпоху. Потому что были бабушки в белых платочках, которые молились. Тот сон новомучеников, исповедников российских, которые потерпели за веру, за Христа во время гонений. Все это, естественно, дает силу, дает определенный запас для того, чтобы духовные достижения нации, народа, русского народа, российского народа продолжались. Но Ильин понимал, что в основе лежит утопическая идея построения рая на земле без Бога, что безбожие...
Вот это и есть коммунизм, построение, да, рая на земле без Господа.
Да, И вот эта ложная идея, это как здание строится на песке, так и коммунизм строился вот на этом песке, который в итоге рассыпался в прах, и все это здание рухнуло. И как бы мы сейчас не ностальгировали по поводу тех достижений, которые были в советскую эпоху, к ним, несомненно, надо стремиться, особенно к тем социальным гарантиям и достижениям, которые были. Но, тем не менее, сама основа, духовная основа, она была, конечно, призвана к тому, чтобы все это здание разрушилось. И Ильин это, конечно, видел, как человек духовный, как видящий духовное во всех явлениях жизни, как человека, так и общества, так и целых народов. Он, конечно, понимал, что рано или поздно этому строю придет конец. И мы говорим о патриотизме. То, что касается патриотизма, Ильин, например, писал: «Истинному патриоту драгоценна не просто самая жизнь народа и не просто жизнь его в довольстве, но именно жизнь подлинно духовная и духовно творческая. И поэтому, если он увидит, что народ его утоп в сытости, погряз в служении мамоне и от земного обилия утратил вкус к духу, волю и способность к нему, то он со скорбью и негодованием будет помышлять о том, как вызвать духовный голод в этих сытых толпах павших людей». Вы представляете, какие слова? Мне сразу приходит на ум мысль о подвиге наших царственных мучеников, страстотерцев, царя Николая и его семьи. Многие обвиняют царя в том, что он был безволен, что он допустил революцию и так далее. Но надо понимать, что этот человек был, царь наш Николай II, он был духовный. Он видел, он общался со старцами, он видел состояние народа, которое привело его к этой революции. И вот здесь вот слова Ильина как раз вот об этом подвиге. То есть мы сейчас к чему стремимся? К комфорту, благополучию, а это палка о двух концах. То есть когда человек пребывает в сытости и покое, он забывает о Боге. А для него это смерти подобно. Чтобы не превратиться в мертвенно-духовных людей, в народ мертвенно-духовный, мы должны проходить какие-то вот такие очистительные моменты в истории. И Бог не случайно нам их посылает. То есть мы уроки должны из этого извлекать. Нужно ли нам стремиться к материальному благополучию в той мере, в какой, например, живет Запад? Ведь сейчас все наши устремления и чаяния, как народа, так и правительства, они направлены вот в эту сторону. Как добиться того уровня жизни, которым живет Запад? Да не нужен нам этот уровень жизни, потому что этот уровень жизни вот превращает нас в толпу сытых и павших людей. То есть страсти все оживают, просыпаются на этом фоне. Вот не зря же весь путь духовного восхождения в истории людей включает в себя аскезу. Мы ведь не зря посты соблюдаем, постимся. Вот это самоограничение – основное условие воспитания духа и взращивания духа. Там, где этого нет, там дух замирает, угасает, и будущего у такого народа нет. Поэтому все, что с нами происходит, оно по воле Божьей происходит. Все наши трудности, они нам во спасение. И поэтому, кроме того, что оптимизм нам внушает вообще самая духовная мощь Руси на протяжении многих веков, многими поколениями взращенная и, в общем-то, утвержденная подвигом новомучеников, исповедников российских 20 века, вся эта мощь и плюс вот это понимание того, что Царствие-то Божие внутри нас есть, и стремиться надо в первую очередь вот к Нему, а все остальное приложится. Оно должно нам давать силы и некий оптимизм смотреть в будущее нашей страны. Нам самое главное сейчас не впасть вот в эту ловушку глобализации, не пойти за всеми в общем потоке, в бездну.
Молодежь ведь она практически все делает для этого. Это как вот мы сегодня понимаем, что это очевидно этого не видеть.
К сожалению, этот процесс идет, конечно, но ведь есть и другие силы. Молодежь, она тоже разная.
Да, я
есть,
согласна.
Да, есть молодежь, которая ходит в церковь, которая ищет истину. И это всегда было малое стадо.
Да.
Поэтому мы не должны отчаиваться, ведь малое стадо – это соль земли.
Иван Ильин да. тоже об этом говорит в одной из своих работ. Вот про этого глаза зверя, что он настолько нас пугает, вот эти темные силы, я просто не буду уже говорить по-другому.
Ну, власть тьмы у него есть, да, такая да. работа, где он говорит.
И вот этого вот добра, его всегда бывает очень мало, но оно очень сильное. И нас просто пугают и стараются запугать всячески. И надо об этом просто очень хорошо помнить. И я хотела еще вот в заключение, Наталья Александровна, два вопроса вам задать. Может быть, уже коротко можно на них попытаться ответить, просто из-за того, что времени у нас немного. Вот вопрос такой. Что бы можно было бы сказать людям, которые не любят свою родину? Это первый вопрос. То есть что можно сделать для того, чтобы наши дети уже, ну и взрослые, может быть, и те люди, которые не понимают, что такое любить свою родину, вот как можно им помочь осмыслить вот этот процесс? Это первый вопрос. И второй мой вопрос вот какой. Мы также знаем о том, что людям, хорошим людям в России часто не хватало характера. Вот. То есть было много добрых людей, но это были люди, в которых не было какой-то решимости и воли. Вот меня это тоже очень волнует. То есть добрые люди, но получается много добрых людей в России, но достаточно безвольных, то есть без крепкого такого характера. Хотя мы знаем ведь, что такое русский характер, да? Но я вот эти два вопроса задала. Можно было бы об этом много говорить. Но вот давайте хотя бы наметим.
Да, действительно, ответы кратко на такие вопросы ответить очень сложно. Ну, во-первых, человека, Елин об этом говорил, ну, нельзя заставить любить родину. Елин говорит, что если человек не любит родину, значит, он ее не нашел. Значит, у него нет того
мягко
органа.
Так говорит,
да,
мягко.
У него нет просто того органа, которым можно любить вообще, в принципе, что-то ценное и стоящее. Вот, поэтому, ну, что можно таким людям? Единственное, что, наверное, ведь каждого из нас Господь ведет. Поэтому, наверное, что-то Бог все-таки пошлет такому человеку для того, чтобы в нем пробудилась эта любовь. Ну, если уже не пробудится, значит, и дух в нем мертв. И тогда это, знаете, как по Евангелию, значит, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Вот что тут можно сказать, единственное, это акт духовного самоопределения, это акт свободы человека. Бог дал человеку свободу, в том числе и любить Бога, любить родину, любить духовное, совершенное, истинное, но человек может от этого и отказаться. Это его право, это его свобода, вот, выбора. Но, естественно, что, как показывает опыт и вся история человечества, к счастью, это человека не приведет. Он будет страдать, и иногда даже сам не понимает, чего страдает. Он будет страдать всю свою жизнь, потому что человек...
От непонятной тоски.
Да, от непонятной тоски и того недостатка, который он будет ощущать, этого одиночества в своем эгоизме. Потому что человек не способен любить родину, он, наверное, не способен вообще ничего любить истинно. Поэтому этот человек, скорее всего, эгоист. И поэтому эгоизм, он всегда приносит страдания, одиночество, разочарование, опустошенность. Поэтому что можно такому человеку пожелать помощи Божией и все-таки искать эту жажду духа, как у Пушкина, вот духовную жажду и томим. Вот только это состояние души человека позволяет ему любить, что бы то ни было, Вот поэтому истинной любовью. Поэтому, конечно, вот этот вопрос очень сложный и неоднозначный. И второй вопрос. Характер, он, конечно, продукт, во-первых, воспитания, а во-вторых, свойства, наверное, от природы человека. Но от природы мы все должны обладать стойким характером, потому что условия нашей жизни и жизни наших предков, они были довольно-таки суровые. И поэтому вот со слабым, безвольным характером не выжить бы просто вот самой северной цивилизации в мире. Поэтому нельзя говорить, что у нас много безвольных людей. Может быть, в последнее время, когда, может быть, к концу 19-го, начало 20 века, когда вот пошли эти теории нигилистические, наподобие несопротивлению злу силою Льва Николаевича Толстого, когда просто немножко неправильно стали толковать Евангелие, когда вот это непротивленчество, оно как раз и привело, это не то, что у народа был, народ был безвольный, а просто немножко заблудился в теориях и потерял основу, вот этот стержень потерял духовный в себе, правильного понимания евангельских истин. Ну, это все приходящее. А в последнее время, может быть, вот это свойство русского характера проявляется от того, что у нас ведь сейчас очень много неполных семей. Дети воспитываются женщинами в основном, в семье, в школе. Мужчины практически отстранили себя от воспитательного процесса. Вот вам, пожалуйста, результат. Женщина, она же очень мягкая по натуре. Ее любовь проявляется в первую очередь в ласке и угождении своему чаду, в заботе. Вот. А это все убивает волю. Мне недавно мой брат поделился таким моментом в своей жизни, что вот один генерал у него, значит, знакомый, когда ему предложили на десерт сладкое, он сказал: «Сладкое убивает волю». Понимаете? Да. А смотрите, как раньше в России вообще сладкого не знали. То есть люди вообще без сладкого жили практически. Ну, там сахар это был просто, ну, там медок это, ну, это был деликатес, это было такое лакомство.
Нашим детям надо сказать, которые да. так любят.
А сейчас, вы посмотрите, там не меньше 5 конфеток в день, да, и еще пару пироженок, и еще пару мороженок. Летом. Вот она и слабая воля, откуда берется. Вы посмотрите, если мы взглянем на быт, например, на царских детей, царя, я опять возвращаюсь к нашему любимому царю Николаю II, Старостатерпцу. У него барышни, его девушки спали на жестких циновках. То есть это практически было солдатское воспитание. Они настолько строго и аскетично воспитывались, и условия их жизни были вот, те скрытые от людского глаза. Мы всегда же видим внешнюю сторону, но царский сан, он подразумевает все-таки некоторую такую вот на людях представительность, там пышные наряды, там украшения и так далее. А в быту-то ведь они очень просто жили, они ели очень просто. У них вот, ну, даже сохранились их вот меню, их обедов, там ужинов и так далее. То есть это совершенно каши, там щи простые, это простая очень пища была. И такие же условия их жизни. И вот они были... Они были воспитаны так, что они стали способны к подвигу. А мы, вот, к сожалению, так пока воспитываем. Надо это преодолевать.
Сегодня мы говорили о патриотизме. И напомню нашим слушателям, что это был цикл передач, посвященный русскому религиозному философу Ивану Александровичу Ильину. И сегодня у нас в гостях была Наталья Александровна Куликова. Наталья Александровна – кандидат философских наук, первый проректор Уральского института бизнеса и управления и также прихожанка студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. До новых встреч, Наталья Александровна, в эфире.
Спасибо, что пригласили. Спасибо всем слушателям. До новых встреч.